Глава 15. Вошла горничная Катя, сильно испуганная. Там, бог знает что, Настасья Филипповна, человек 10 ввалились, и все хмельные сюда просятся, говорят, что Рогожин, и что вы сами знаете. Правда, Катя? Впусти их. Всех тотчас же. Неужто всех, Настасья Филипповна? Совсем ведь безобразные, страсть.
Всех, всех впусти, Катя. Не бойся. Всех до одного. А то и без тебя войдут. Вон уж как шумят, как давеча. Господа, вы, может быть, обижаетесь, обратилась она к гостям, что я такую компанию при вас принимаю. Я очень сожалею и прощения прошу, но так надо. А мне очень, очень бы хотелось, чтобы вы все согласились быть при этой развязке моими свидетелями, хотя, впрочем, как вам угодно». Гости продолжали изумляться, шептаться и переглядываться. Но стало совершенно ясно, что все это было рассчитано и устроено заранее, и что Настасью Филипповну, хоть она и, конечно, с ума сошла, теперь не собьешь. Всех мучило ужасное любопытство. При том же и пугаться-то очень было некому. Дам было только две. Дарья Алексеевна, барыня бойкая и видавшая всякие виды, и которую трудно было сконфузить, и прекрасная, но молчаливая незнакомка. Но молчаливая незнакомка вряд ли что и понять могла. Это была приезжая немка, и русского языка ничего не знала. Кроме того, кажется, была еще столь же глупа, сколько и прекрасна. Она была внове, и уже принято было приглашать ее на известные вечера в пышнейшем костюме, причесанную, как на выставку, и сажать, как прелестную картинку, для того, чтобы скрасить вечер, точно так, как иные добывают для своих вечеров у знакомых на один раз картину, вазу, статую или экран. Что же касается мужчин, то Птицын, например, был приятель с Рогожиным, Фердыщенко был как рыба в воде, Ганечка все еще в себя прийти не мог, но хоть смутно, а неудержимо сам ощущал горячую потребность достоять до конца у своего позорного столба. Старичок-учитель, мало понимавший, в чем дело, чуть не плакал и буквально дрожал от страха, заметив какую-то необыкновенную тревогу кругом и в Настасье Филипповне, которую обожал как свою внучку. Но он скорее бы умер, чем ее в такую минуту покинул. Что же касается Афанасия Ивановича, то, конечно, он себя компрометировать в таких приключениях не мог. Но он слишком был заинтересован в деле, хотя бы и принимавшим такой сумасшедший оборот. Да и Настасья Филипповна выронила на его счет 2-3 словечка таких, что уехать никак нельзя было, не разъяснив окончательно дело. Он решился досидеть до конца и уже совершенно замолчать и оставаться лишь наблюдателем, что, конечно, и требовалось его достоинством. Один лишь генерал Япончин, только что сейчас перед этим, разобиженный таким бесцеремонным и смешным возвратом ему подарка, конечно, еще более мог теперь обидеться всеми этими необыкновенными эксцентричностями или, например, появлением Рогожина. Да и человек, как он, и без того уж слишком снизошел, решившись сесть рядом с Птицыным и Фердыщенком. Но что могла сделать сила страсти? То могло быть, наконец, побеждено чувством обязанности, ощущением долга, чина и значения, и вообще уважением к себе. Так что Рогожин с компанией, во всяком случае в присутствии его превосходительства, был невозможен. «Ах, генерал!» Перебил его тотчас же Настасья Филипповна. Только что он обратился к ней с заявлением. «Я и забыла. Но будьте уверены, что о вас я предвидела. Если уж вам так обидно, то я не настаиваю и вас не удерживаю. Хотя бы мне очень желалось именно вас при себе теперь видеть. Во всяком случае, очень благодарю вас за ваше знакомство и лестное внимание». «Но если вы боитесь...» «Позвольте, Настасья Филипповна!» — вскричал генерал в припадке рыцарского великодушия. «Кому вы говорите? Да я из преданности одной останусь теперь подле вас. И если, например, есть какая опасность, к тому же я, признаюсь, любопытствую чрезмерно. Я только насчет того хотел, что они испортят ковры и, пожалуй, разобьют что-нибудь. Да и не надо бы их совсем, по-моему, Настасья Филипповна.
«Сам Рогожин!» — провозгласил Фердыщенко.
«Как вы думаете, Афанасий Иванович?» — наскоро успел шепнуть ему генерал. «Не сошла ли она с ума? То есть без аллегории, а настоящим медицинским манером, а?»
«Я вам говорил, что она и всегда к этому наклонна была», — лукаво отшепнулся Афанасий Иванович.
«И к тому же лихорадка!»
Компания Рогожина была почти в том же самом составе, как и давеча утром. Прибавился только какой-то беспутный старикашка, в свое время бывший редактором какой-то забулдыжной обличительной газетки, и про которого шел анекдот, что он заложил и пропил свои вставные на золоте зубы. И один отставной подпоручик, решительный соперник и конкурент по ремеслу и по назначению утрешнему господину с кулаками и совершенно никому из рогожинцев неизвестный, но подобранный на улице, на солнечной стороне Невского проспекта, где он останавливал прохожих и слогом Марлинского просил вспоможения. Под коварным предлогом, что он сам по 15 целковых давал в свое время просителям. Оба конкурента тотчас же отнеслись друг к другу враждебно. Давишний господин с кулаками после приема в компанию просителя счел себя даже обиженным и, будучи молчалив от природы, только рычал иногда, как медведь, и с глубоким презрением смотрел на заискивание и заигрывание с ним просителя, оказавшегося человеком светским и политичным. С виду подпоручик обещал брать в деле более ловкостью и изворотливостью, чем силы. Да и ростом был пониже кулачного господина. Деликатно, не выступая в явный спор, но ужасно хвастаясь, он несколько раз уже намекнул о преимуществах английского бокса. Одним словом, оказался чистейшим западником. Кулачный господин при слове «бокс» только презрительно и обидчиво улыбался и со своей стороны, не удостаивая соперника явного прения, показывал иногда молча, как бы невзначай, или, лучше сказать, выдвигал иногда на вид одну совершенно национальную вещь — огромный кулак, жилистый, узловатый, обросший каким-то рыжим пухом, и всем становилось ясно, что если эта глубоко национальная вещь опустится без промаху на предмет, то действительно только мокренько станет. В высшей степени готовых, опять-таки, никого из них не было, как и давеча, вследствие стараний самого Рогожина, имевшего целый день в виду свой визит к Настасье Филипповне. Сам же он почти совсем успел отрезвиться, но зато чуть не одурел от всех вынесенных им впечатлений в этот безобразный и ни на что не похожий день из всей его жизни. Одно только оставалось у него постоянно в виду, в памяти и в сердце. В каждую минуту, в каждое мгновение. Для этого одного он провел все время с 5 часов пополудни вплоть до 11 в бесконечной тоске и тревоге, возясь с киндерами и бископами, которые тоже чуть с ума не сошли, мечась, как угорелые по его надобности. И однако все-таки 100 000 ходячими деньгами, о которых мимолетно, насмешливо и совершенно неясно намекнула Настасья Филипповна, успели составиться, за проценты, о которых даже сам бископ из стыдливости разговаривал с киндером не вслух, а только шепотом. Как и давеча, Рогожин выступал впереди всех, остальные подвигались за ним, хотя и с полным сознанием своих преимуществ, но все-таки несколько труся. Главное, и бог знает от чего трусили они Настасьи Филипповны. Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы. Из думавших так был, между прочим, и Щеголь, и победитель сердец Залежев. Но и другие, и преимущественно кулачный господин, хотя и не вслух, но в сердце своем относились к Настасье Филипповне с глубочайшим презрением и даже ненавистью и шли к ней, как на осаду. но великолепное убранство первых двух комнат, неслыханные и невиданные ими вещи, редкая мебель, картины, огромная статуя Венеры — все это произвело на них неотразимое впечатление, почтение и чуть ли даже не страха. Это не помешало, конечно, им всем мало-помалу и с нахальным любопытством, несмотря на страх, протесниться вслед за Рогожиным в гостиную. Но когда кулачный господин Проситель и некоторые другие заметили в числе гостей генерала Япончина, то в первые мгновения до того были обескуражены, что стали даже понемногу ретироваться обратно, в другую комнату. Один только Лебедев был из числа наиболее ободренных и убежденных и выступал почти рядом с Рогожиным, постигая, что в самом деле значит 1 400 000 чистыми деньгами и 100 000 теперь. Сейчас же в руках. Надо, впрочем, заметить, что все они, не исключая даже знатока Лебедева, несколько сбивались в познании границ и пределов своего могущества. И в самом ли деле им теперь все дозволено или нет? Лебедев в иные минуты готов был поклясться, что все, но в другие минуты ощущал беспокойную потребность припомнить про себя, на всякий случай, некоторые и преимущественно ободрительные и успокоительные статейки свода законов. На самого Рогожина гостиная Настасьи Филипповны произвела обратное впечатление, чем на всех его спутников. Только что приподнялась портьера, и он увидал Настасью Филипповну. Все остальное перестало для него существовать, как и давеча утром, даже могущественнее, чем давеча утром. Он побледнел и на мгновение остановился. Угадать можно было, что сердце его билось ужасно. Робко и потерянно смотрел он, несколько секунд не отводя глаз, на Настасью Филипповну. Вдруг, как бы потеряв весь рассудок и чуть не шатаясь, подошел он к столу. Дорогой наткнулся на стул Птицына и наступил своими грязными сапожищами на кружевную отделку великолепного голубого платья молчаливой красавицы-немки. Не извинился и не заметил. Подойдя к столу, он положил на него один странный предмет, с которым и вступил в гостиную, держа его перед собой в обеих руках. Это была большая пачка бумаги, вершка в 3 в высоту и вершка 4 в длину, крепко и плотно завернутая в биржевые ведомости и обвязанная туго-натуго со всех сторон и 2 раза накрест бечевкой вроде тех, которыми обвязывают сахарные головы. Затем встал, ни слова не говоря, и опустил руки, как бы ожидая своего приговора. Костюм его был совершенно давешний, кроме совсем нового шелкового шарфа на шее, ярко-зеленого, с красным, с огромной бриллиантовой булавкой, изображавшую жука и массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки. Лебедев до стола не дошел, шага на 3. Остальные, как сказано было, понемногу набирались в гостиную. Катя и Паша, горничные Настасьи Филипповны, тоже прибежали глядеть из-за поднятых портьер с глубоким изумлением и страхом. «Что это такое?» — спросила Настасья Филипповна, пристально и любопытно оглядев Рогожина и указывая глазами на предмет. 100 000, — ответил тот почти шепотом.
«А сдержал-таки слово. Каков? Садитесь, пожалуйста, вот тут. Вот на этот стул. Я вам потом скажу что-нибудь. Кто с вами? Вся давешняя компания? Ну, пусть войдут и сядут. Вон там, на диване можно. Вот еще диван. Вот там 2 кресла. Что же они, не хотят, что ли?»
Действительно, некоторые положительно сконфузились, отретировались и уселись ждать в другой комнате. Но иные остались и расселись по приглашению, но только подальше от стола, больше по углам, одни все еще желая несколько стушеваться, другие чем дальше, тем больше и как-то неестественно быстро ободряясь. Рогожин уселся тоже на показанный ему стул,
но сидел недолго. Он скоро встал и уже больше не садился.
Мало-помалу он стал различать и оглядывать гостей. Увидев Ганю, он ядовито улыбнулся и прошептал про себя: «Вишь?» На генерала и на Афанасия Ивановича он взглянул без смущения и даже без особенного любопытства. Но когда заметил подле Настасьи Филипповны князя, то долго не мог оторваться от него. В чрезвычайном удивлении и как бы не в силах дать себе в этой встрече отчет, можно было подозревать, что минутами он был в настоящем бреду. Кроме всех потрясений этого дня, он всю прошлую ночь провел в вагоне и уже почти двое суток не спал.
«Это, господа, 100 000», — сказала Настасья Филипповна, обращаясь ко всем с каким-то лихорадочно нетерпеливым вызовом. «Вот в этой грязной пачке». Давеча вот он закричал, как сумасшедший, что привезет мне вечером 100 000, и я все ждала его. Это он торговал меня. Начал с 18 000, потом вдруг скакнул на 40, и потом вот, и эти 100. Сдержал-таки слово. Фу, какой он бледный. Это давеча все у Ганечки было. Я приехала к его мамаше с визитом в мое будущее семейство, а там его сестра крикнула мне в глаза: «Неужели эту бесстыжую отсюда не выгонят?» А Ганечке, брату, в лицо плюнула. С характером девушка.
«Настасья Филипповна», — укорительно произнес генерал. Он начинал несколько понимать дело по-своему. «Что такое, генерал? Неприлично, что ли?»
«Да полно форсить-то! Что я, в театре-то французском, в ложе, как неприступный добродетель бельетажная сидела? Да и всех, кто за мной гонялись 5 лет, как дикая бегала, и как гордая невинность смотрела. Так ведь это все, дурь меня доехала. Вот, перед вами же, пришел да положил 100 000 на стол после 5 лет невинности. И уж, наверное, у них там тройки стоят и меня ждут. Во 100 000 меня оценил. Ганечка, я вижу, ты на меня до сих пор еще сердишься. Да неужто? Ты меня в свою семью ввести хотел? Меня-то, Рогожинскую! Князь-то что сказал давеча?»
«Я не то сказал, что вы Рогожинская. Вы не Рогожинская», — дрожащим голосом выронил князь.
«Настасья Филипповна, полно, матушка, полно, голубушка!» — не стерпела вдруг Дарья Алексеевна. «Уж коли тебе так тяжело от них стало, так что смотреть-то на них? И неужели ты с эдаким отправиться хочешь? Хошь и за 100 000! Правда, 100 000! Вишь ведь, а ты 100 000 возьми, а его прогони! Вот как с ними надо делать! Эх, я бы на твоем месте их всех! Что в самом-то деле?»
Дарья Алексеевна даже в гнев вошла. Это была женщина добрая и весьма впечатлительная. «Не сердись, Дарья Алексеевна», — усмехнулась ей Настасья Филипповна.
«Ведь я ему, не сердясь, — говорила, — попрекнула, что ли, я его. Я и впрямь понять не могу, как на меня эта дурь нашла, что я в честную семью хотела войти. Видела я его мать-то, руку у ней поцеловала. А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка, так это я нарочно хотела сама в последний раз посмотреть, до чего ты сам можешь дойти. Ну и удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет. Уж неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой же жемчуг дарит, чуть не накануне твоей свадьбы, а я беру. А Рогожин-то? Ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал, а ты вот все-таки после того свататься приехал, да чуть сестру не привез. Да неужто же правду про тебя Рогожин сказал, что ты за 3 целковых на Васильевский остров ползком доползешь?»
«Да ползет», — проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения. «И добро бы ты с голоду умирал, а ты ведь жалование, говорят, хорошее получаешь.
Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену вести в дом. Потому что ведь ты меня ненавидишь, я это знаю.
Нет, теперь я верю, что этакой за деньги зарежет. Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их разнимает на деньги, что они словно одурели. Сам ребенок, а лезет в ростовщики, а то намотает на бритву шелку, закрепит, да тихонько сзади и зарежет приятеля, как барана, как я читала недавно. Ну, бесстыдник же ты. Я бесстыжая, а ты того хуже. Я про того букетника уж и не говорю.
Вы ли это, Настасья Филипповна?
Всплеснул руками генерал в истинной горести. Вы такая деликатная, с такими тонкими мыслями, и вот какой язык, какой слог.
Я теперь в хмелю, генерал, засмеялась вдруг Настасья Филипповна. Я гулять хочу. Сегодня мой день, мой табельный день, мой высокосный день. Я его давно поджидала. Дарья Алексеевна, видишь ты вот этого букетника? Вот этого месье О'Камей. Вот он сидит, да смеется на нас.
Я не смеюсь, Настасья Филипповна. Я только с величайшим вниманием слушаю, с достоинством отпарировал Тоцкий.
Ну вот, за что я его мучила целые 5 лет и от себя не отпускала. Стоило ли того? Он просто таков, каким должен быть. Еще он меня виноватую перед собой сочтет. Воспитание ведь дал, как графиню содержал. Денег-то сколько ушло. Честного мужа мне приискал, да еще там, а здесь Ганечку. И что же бы ты думала? Я с ним эти 5 лет не жила,
а деньги-то с него брала и думала, что права. Совсем ведь с толку сбила себя.
Ты вот говоришь, 100 тысяч возьми, да и прогони, коли мерзко. Оно правда, что мерзко. Я бы и замуж давно могла выйти. Да не то, что за Ганечку. Да ведь очень уж тоже мерзко. И за что я моих 5 лет в этой злобе потеряла? А веришь или нет, я 4 года тому назад временем думала, не выйти ли мне уж и впрямь за моего Афанасия Ивановича. Я тогда это со злости думала. Мало ли что у меня тогда в голове перебывало. А ведь право заставило б. Сам напрашивался. Веришь или нет? Правда, он лгал. Да ведь падок уж очень. Выдержать не мог. Да потом, слава богу, подумала, стоит ли он такой злости. И так мне мерзко стало тогда вдруг. И на него, что если б и сам присватался, не пошла бы. И целые-то 5 лет я так форсила. Нет уж, лучше на улицу, где мне и следует быть. Или разгуляться с Рогожиным, или завтра же в прачки пойти. Потому ведь на мне ничего своего. Уйду, все ему брошу, последнюю тряпку оставлю. А без всего меня кто возьмет? Спроси-ка вот Ганю, возьмет ли? Да меня и Фердыщенко не возьмет.
Фердыщенко, может быть, не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный, перебил Фердыщенко. Зато князь возьмет. Вот вы сидите да плачетесь, а взгляните-ка на князя. Я уж давно наблюдаю.
Настасья Филипповна с любопытством обернулась к князю.
Правда? Спросила она.
Правда, прошептал князь. «Возьмете, как есть, без ничего?» «Возьму, Настасья Филипповна».
«Вот и новый анекдот!» — пробормотал генерал. «Ожидать было можно».
Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом смотрел в лицо, продолжавший его оглядывать Настасьи Филипповны.
«Вот еще!» «Нашелся», — сказала она вдруг, обращаясь опять к Дарье Алексеевне. «А ведь впрямь, от доброго сердца, я его знаю. Благодетели нашла. А, впрочем,
Правду, может быть, про него говорят, что он того.
Чем жить-то будешь, коль уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя-то, за князя-то?
Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не Рогожинскую, — сказал князь.
Это я-то честная?
Вы.
Ну, это там из романов. Это князь-голубчик, старые бредни, а нынче свет поумнел. И все это вздор. Да и куда тебе жениться? За тобой, за самим, еще няньку нужно.
Князь встал и дрожащим робким голосом, но в то же время с видом глубоко убежденного человека, произнес:
«Я ничего не знаю, Настасья Филипповна. Я ничего не видел, вы правы, но я сочту, что вы мне, а не я сделаю честь. Я ничего, а вы страдали, из такого ада чистые вышли, а это много. К чему же вы стыдитесь, да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка. Вы господину Тоцкому 70 000 отдали и говорите, что все, что здесь есть, все бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, люблю. Я умру за вас, Настасья Филипповна.
Я никому не позволю про вас слова сказать, Настасья Филипповна. Если мы будем бедны, я работать пойду, Настасья Филипповна».
При последних словах послышалось хихиканье Фердыщенко, Лебедева, и даже генерал про себя как-то крякнул с большим неудовольствием.
Птицын и Тоцкий не могли не улыбнуться, но сдержались. Остальные просто разинули рты от удивления.
«Но мы, может быть, будем не бедны, а очень богаты, Настасья Филипповна», продолжал князь тем же робким голосом. «Я, впрочем, не знаю, наверное, и жаль, что до сих пор еще узнать ничего не мог в целый день, но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от одного господина Саласкина, и он меня уведомляет, что я будто бы могу получить очень большое наследство. Вот это письмо».
Князь действительно вынул из кармана письмо.
«Да он уж не бредит ли?» — пробормотал генерал. «Сумасшедший дом настоящий!»
На мгновение последовало некоторое молчание.
«Вы, кажется, сказали, князь, что письмо к вам от Саласкина?» — спросил Птицын. «Это очень известный в своем кругу человек. Это очень известный ходок по делам. И если действительно он вас уведомляет, то вполне можно верить. К счастью, я руку знаю, потому что недавно дело имел. Если бы вы дали мне взглянуть, может быть, мог бы вам что-нибудь и сказать?»
Князь молча, дрожащей рукой, протянул ему письмо.
«Да что это такое? Что такое?» — спохватился генерал, смотря на всех как полоумный. «Да неужто наследство?»
Все устремили взгляды на Птицына, читавшего письмо. Общее любопытство получило новый и чрезвычайный толчок. Фердыщенку не сиделось. Рогожин смотрел в недоумении и в ужасном беспокойстве переводил взгляды то на князя, то на Птицына. Дарья Алексеевна в ожидании была как на иголках. Даже Лебедев не утерпел, вышел из своего угла и, согнувшись в три погибели, стал заглядывать в письмо через плечо Птицына с видом человека, опасающегося, что ему сейчас дадут за это колотушку.